Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня мы в гостях у члена Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, председателя правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Эллы Поляковой. Элла Михайловна, вы только что приехали из Висбадена, где вам была вручена Гессенская премия мира. Как сказано в сопроводительном письме Ландтага Федеральной земли Гессен, госпожа Полякова активно выступает против военных действий и награждается за мужественную деятельность, направленную на борьбу против бесчеловечных и уничижающих человеческое достоинство условий в российских вооруженных силах. Конец цитаты. Организация «Солдатские матери» Санкт-Петербурга признана в России иностранным агентом. Как может повлиять на ее будущее присуждение вам Гессенской премии мира?
Ну, как повлиять? Может, только ухудшить положение. Потому что как-то миротворчество у нас не приветствуется почему-то в России, хотя это очень важное направление и нужное, чтобы Россия вошла в семью народов и была достойным членом семьи. За нами будущее, поэтому надо это время перетерпеть, и поэтому премия – это хорошее признание правильности этого пути. До этого я получала премию в Ахене, но та премия была омрачена как раз в тот день, когда было вручение, очень торжественно, а Ахен – это, по сути, сердце Европы, это столица Карла Великого. Но в тот день как раз случилось нападение на школу в Беслане, 1 сентября. Это трагедия, поэтому все было смазано, и поэтому, когда я сейчас летела в Висбаден, то как раз я молилась, чтобы вот не было вот такой же беды, чумы такой же на нас. Хотя чумы хватает. Вот потом были другие премии, была премия МХГ имени фонда Егора Гайдара. Это недавно было, в прошлом году, или в этом году уже. Вот, но в той номинации там были очень достойные люди, там был редактор «Дождя» Наталья Синдеева, там правозащитная номинация, дальше был редактор «Новой газеты» Дмитрий Муранов, Лев Шлосберг был и я. Вот, и мне казалось, что, конечно, самая достойная вот среди нас кандидатура – это, конечно, Лев Шлосберг. Ну, вручили Муратову, это тоже достойная кандидатура. Поэтому вот эта тенденция выделения главности вот этого миротворческого направления правозащитного продолжается. Но сегодня ситуация достаточно сложная. И страшная эта ситуация своей неопределенностью и непредсказуемостью. Вот это, конечно, пугает всех.
Вы очень точно отметили состояние, в котором живут россияне. В любой момент можно ожидать всего чего угодно, от общей мобилизации до переворота в Кремле. Как, по вашему мнению, страна пришла к такому состоянию?
Так как я человек верующий, да, то Моисей водил 40 лет по пустыне, чтобы сменилось поколение. Мы ходим еще короткое время, мы половину пути прошли, и выход из рабства, он не бывает прямым, он не бывает быстрым. Это даже было бы плохо, вот это скоропалительное такое, потому что люди бы ничего не поняли. Это идет процесс выздоровления, мне кажется. И вот это отступление, регресс в какой-то степени, он, наверное, можно было его предсказать и ожидать. Другое дело, что мы строим себе иллюзии, вот завтра уже все хорошо будет. Все. 91-й год, очень многие тогда, когда обсуждали, создавали тогда и политические партии, да, создавали очень хорошие документы. И вот тогда меня поражала логика моих коллег. Мы власть возьмем, а потом посмотрим. Ха! Мне кажется, это процесс естественный. Другое дело, что нам надо было настроиться на длинную дорогу. Не надо было разочаровываться, ой, не получилось, все закончилось. Нет. Радостно как раз работа у нас в организации, когда мы видим те изменения в людях, которые все-таки плодами вот, достижения Конституции, законов федеральных, которые защищают права человека, пользуются, и как они меняются. Это совершенно качественно другие люди. Поэтому вот это нас вдохновляет, поддерживает. Другое дело, что сейчас этот процесс замедлился, общество немножко затихло, изменилось. Но я думаю, это пройдет. Вообще, все проходит. Войны проходят, конфликты проходят, а потом все-таки как-то здравый смысл возобладает.
Элла Михайловна, вы ведь в курсе того, что на границе с Украиной российская сторона сосредоточила огромное количество войск. Вы можете допустить, что Владимир Путин начнет оккупацию Украины?
Я на эту всю проблему смотрю немножко с другой стороны. Это как бы проба наших слабых мест. Вот насколько мы морально устойчивы, насколько мы нравственно состоятельны. Идет насилие, ну это очевидно, да? Если мы противостоим насилию насилием, мы вот в этом клубке крутимся. Мы сцепились, и выхода в будущее нет. Мы гибнем, все, все гибнут. А если мы будем противостоять насилию на другом духовном уровне, нравственном, то тогда оно слабеет, оно рассыпается. Поэтому меня пугает, например, скорее с другой стороны, украинская ситуация, когда там, по сути, зеркало, там такой же милитаризация идет, там такой же пафос Украины для украинцев, это тоже нехорошо. Это проблемы, которые надо видеть, понимать и не идти путями, знакомыми насилию. Просто мы это прекрасно видим, когда разрешаем конфликты вот здесь, между людьми в форме, например, и должностными лицами. И те, и другие не знают законы, поэтому идут по пути насилия, тут смерти. А если пользоваться законами, то же всеобщей декларации прав человека, не устаю это говорить, и не лукавить при этом, то тогда совершенно другая ситуация. Судебная система должна работать. Поэтому вот документы нарушения прав человека должны собираться. Но не отвечать на насилие насилием. Потому что то, что творится в том же Донбассе, когда из тяжелых орудий стреляют по мирным жителям под любым соусом, это тоже неправильно.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у члена Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, председателя правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Эллы Поляковой. Элла Михайловна, еще несколько месяцев назад, когда мы встречались последний раз, трудно было даже представить себе, что военнослужащие могут начать отказываться подчиняться приказам и ехать в Украину, как это мы наблюдаем сейчас, например, в Майкопе. Можно сказать о том, что появилось сопротивление?
Появилось, но надо учитывать полное отсутствие информации у людей. Они не понимают ситуацию, пропаганда работает, запугивания продолжают быть, бедность гонит людей, безработица. Особенно, когда я встречалась, мы ездили, например, было преследование Людмилы Богатенковой, вот председателя комитета солдатских матерей, и в этом маленьком Буденновске знаменитом поучаствовали в приеме в комитете солдатских матерей у Людмилы. И там приезжали военные, контрактники из Дагестана, из Чечни, и раненые. Кстати, этот раненый лежал здесь, в академии, когда мы проживались там, потом в Каменке в госпитале. И ему сейчас не оказывают никакой помощи, он просто выкинут. Эти люди, они очень простые, там и коррупция очень серьезная при заключении контракта, но даже у них, в общем-то, желание судиться и говорить на эту тему, сопротивляться. То есть они настроены на жизнь, вот это самое приятное. Но их свидетельства, то, что они рассказывали, они как раз участвовали в этих событиях добровольно, по приказу, без приказа, по корысти. Мотивация разная. Вот. Но то, что их уже возмущает, у них уже достоинство уже такое есть, что их не устраивает, что к ним относятся как к быдлу. Нет, это люди. Это достойные люди. Обрати внимание, откуда приходит сейчас груз 200? В провинцию, Бурятию, там, где вообще нет правозащитных организаций. В Сибирь, дальше ВДВ много погибло, да, а ВДВ это тоже специальная такая, сейчас вот эта трагедия в Омске, да, произошла, она тоже закономерна. То есть то, что мы все время говорим в армии, отношение к человеку с советских времен не изменилось. То есть в армии не действует Конституция Российской Федерации, а действует приказ, и часто незаконные. люди, которые приходят из гражданского общества, они уже качественно другие. Они, когда сталкиваются с этой ситуацией, они уже начинают думать и спрашивать, а почему? Поэтому вот этот процесс в какой-то степени, я вижу, что это процесс выздоровления. На Людмилу Богатенкову, чтобы заткнуть ей рот, там же возбудили совершенно два дела за мошенничество, чтобы запятнать ее имя. Это скандальная совершенно история. И именно к ней обращались эти военные, которых повторно пытались отправить в Украину. Она им помогала написать заявление. Прокуратура отводила их, никто не отправил, потому что они действовали по закону. И именно они коллективное письмо написали в поддержку Людмилы. Им уже интересно закон и права человека. Вот это важно.
Почему вы считаете закономерной трагедию в Омске, где погибли 24 десантника?
Эти ребята ВДВ и не только в Омске, но и в Пскове долго жили в палатках. Деньги сумасшедшие из бюджета тратились на строительство казарм, а дальше эти непонятные реформы. При Сердюкове были реформы? Были. Было улучшение. А те люди, которых реформы не устраивали, вот они регресс этот устроили. И в результате сумасшедшие деньги на строительство казарм были потрачены не туда, провели косметический ремонт. То есть отношение к человеку. Кто-то думал, как в Каменке у нас обрушилась стена, вот дело Хорошулина, да? Ну и что, кто ответил? Все это так. Естественная гибель человека, молодого человека. Это гибель всей семьи, всего рода. Поэтому не изменилось отношение к человеческой жизни, особенно к солдатам. Я была потрясена, когда мы были в Чечне, в Грозном. У нас было выездное заседание президентского совета, и мы были в воинской части Ханкала, Калиновская. Там нет призывников, там контрактники, взрослые люди. Отношение к ним такое же свинское, как к призывникам, к мальчишкам. И они вынуждены терпеть. А это семейные люди. У них разрушаются семьи, у них... Ну, слушайте, ну, это нехорошо. Это разрушает основы, в общем-то, армии. То есть получается, что нам нужна армия нормальная, цивилизованная, а вот этим непонятным людям, которые наживаются на коррупции при призыве, да, которые загоняют в армию больных ребят, и они там страдают, которые превратили в армию госпиталь, где армия, молодой человек-призывник проводит все время, где не лечат, и выкидывают потом в общество инвалида. И вот это вот продолжается, и кому это нужно? То есть у нас еще не выращено самое главное чувство хозяина страны, налогоплательщика. То, что мы даже не понимаем, откуда деньги берутся. Почему сейчас платят СОГАС, там 5 миллионов в семье погибшего? Часть страховки, а часть СОГАС. Это какие деньги? Почему какая-то частная фирма это делает? Тут вопросов много, но люди выживают, и поэтому все это вопрос времени. Я думаю, что любая правда все равно станет явной. Особенно, если ее скрывают. Вот это поразительно, когда скрывают.
О положении рядовых в армии. Только что первый заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Российской Федерации генерал-лейтенант Евгений Брудинский заявил, что калорийность пайка российских солдат превысила аналогичный показатель в армиях стран НАТО, в том числе таких, как США, Великобритания и Франция. Можно ли этому верить?
Опять же, вернусь к Сердюкову, к реформам, когда отобрали вот эту вот совершенно безобразную кормежку у армии, у командира, и перевели в Славянку, но построили совершенно коммерческую структуру, которая должна обеспечивать прибыль. Это было абсолютно неправильно, но допустили, правительство допустило. То тогда были эксцессы очень серьезные, когда было массовое заболевание, отравление солдат. Было много случаев. Надо сказать, что в принципе вот там, где на виду, где части доступны обществу, там лучше стало питание. Я ничего не могу сказать. Мы были в Балтийске, это президентским советом, мы туда выезжали, и там нам даже показали шведский стол. Но запах остался прежним. Цены не вывешены. отдельный командирский стол. Ну вот остались вот эти раритеты, отрыжки Советского Союза, к сожалению. А уж там, где воинские части далеко, вот мы были в Ашулуке, да, в пустыне. Господи, о чем речь? Многие солдаты жалуются, нет питьевой воды нормальные и в результате заболевания. Самое плохое сейчас в армии, то есть с питанием получше немножко. Ну, как-то общество стало лучше жить. Хуже с медициной. Просто не видит человека, а смотрит бумажки, которые вслед за ним пришли. А тут коррупция. И в результате тяжело больной человек, все хуже и хуже ему, никто не обращает внимания. Вот и у нас СОС обращение все время «спасите».
Элла Михайловна, в конце мая Владимир Путин подписал указ, который относит к государственной тайне сведения, раскрывающие потери вооруженных сил Российской Федерации в мирное время в период проведения специальных операций. Вы почувствовали действие этого приказа?
Ну, пока не чувствую. Пока все наши запросы, мы по российской вот правовой системе, если нам стало известно о каком-то преступлении, мы сразу же реагируем, и компетентные органы сразу же сообщаем, чтобы они приняли меры. Недобросовестные должностные лица защищались всякими неправильными методами. Ну, например, мы посылали запрос, просим... Нас в прессе возмутило, сколько там погиб, там погиб, там погиб. Статистику, чтобы показали нам. А ответ был не от того, кому мы обращались, а от какого-то там офицера из Министерства обороны, о том, что не верьте западной пропаганде. И мы не дадим эти сведения, потому что это персональные данные. Но мы не просили персональные данные. Просто нас удивило, и уже правительство это признало. Вдруг смертность подскочила. А про заболеваемость никто не говорит. Сколько койко-мест тратится в армии, в госпиталях? Почему госпитали стали закрытыми территориями, недоступными для гражданского общества? Поэтому вопросов много. И то, что у нас бюджет, конечно, не контролируется ни парламентом, ни гражданским обществом, это приводит к плохим результатам. Это хуже самой армии. Сам указ пока не работает, потому что он абсолютно противоречит всему. Но у нас же все эти указы последнего времени, они носят избирательный характер. То есть никто не мешает его вдруг применить. А почему бы нет? Ну вот с Людмилой Богатенковой как раз вот попробовали применить. Но там судебная система, а в суде-то мы все-таки защищались и защитили. Вот поэтому вот появился такой указ, чтобы вообще захлопнуть рот.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня мы в гостях у члена Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, председателя правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Эллы Поляковой. Если говорить о Петербурге, Ленинградской области и других субъектах федерации, входящих в Западный военный округ, направляют отсюда военнослужащих в Украину?
Направляют, да. Какое-то время назад было сопротивление в Каменке, там около 70 человек, призывников, которых принуждали к контракту. Ну, это старая схема принуждения к контракту с тем, чтобы потом отправить в лагеря на границу с Украиной. Вот они сопротивлялись, их запугивали, обрабатывали. Удивительная была реакция родственников. Они так не сказали ни одной фамилии, потому что их очень обрабатывают серьезно. Им говорят, что если вы в солдатские матери обратитесь, вам будет хуже. Страх, страх, страх. Дальше вот было сопротивление в Мурманске, но там более серьезные военные и их жены, семьи. И они сумели построить таким образом, что их никто никуда не отправил. Хотя видеозаписи они передали о том, что командир объяснил, куда их отправляют. Понимаете, у военных тоже отношение такое, что они хотят все-таки жить мирно, мне кажется. Они не настроены на войны. А вот те, кто хотят воевать, и мы сталкивались с такими военными, бывшими военными, это поразительные люди. Это вот как раз та программа, которой так не хватает в России. У нас насилие как механизм всегда используется, подавление личности. Гражданское общество за эти годы, с 91-го года, изменилось. оно стало более мирным, это видно, да, люди настроены все-таки на гражданскую жизнь, на семьи, частная собственность появилась. Закрытые структуры остались прежними, и там права человека привычно нарушаются. Насилие опасно тем, что в результате и та, и другая жертва, и насильник, и жертва. Я помню, что у нас была страшная история, когда к нам прибежал с Блюхера 12 солдат, но это было несколько лет назад. Он сказал, что я-то ладно, а вот того, что с тем творят, мы помчались к командиру, командир сразу же отправил. Парень психически больной. С ним творили невозможное. Но родители тоже на учете ПНД. Они сказали, надо служить. А потом он, учебную часть, они его вернули туда, несмотря ни на что, и его отправили в Сибирь. И мне офицеры сказали, вы знаете, он стал чудовищем, он творил там такое насилие чудовищное по отношению к другим. То есть жертва прошла вот это колесо и стала насильником. И вот из этого колеса, пока мы выхода, мы не видим эту проблему общества, и программы реабилитации нет, у нас нет. У нас что? Реабилитация жертв ветеранов войн есть? Нет. Как не было программы после войн в Афганистане и прочих тайных войн. У нас чеченский синдром вовсю. И в тюрьмах они есть, и самоубийство, и алкоголизм, и наркомания, и криминал. Все есть, да? А уж казарменное насилие уж точно нет. И в результате вот эти нереабилитированные жертвы, они уже просто деструктивные для общества. Они уходят из семьи, они разрушают, они не способны к гражданской жизни ни к семье, ни к бизнесу, ни к частной собственности. И для них, вот сейчас вот как раз флажок повесили, великая идея, да, и они кинулись, им дали оружие. И у нас такое есть. У нас прошел парень, которого мы защищали из Луки. Уж чистая жертва, через психиатрию его комиссовали. Где он сейчас? Там, в Украине. Он чувствует себя там героем. А дальше они вернутся с этим опытом и с оружием. Какие-то островки уже информации появляются. Там натворили, по-моему, сейчас что-то в Москве, там ограбили кого-то, там банк или что-то. Вот эта проблема просто на нас надвигается. Вот это страшно. И мы не видим проблемы и ничего для этого не делаем.
Элла Михайловна, вы член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Почему ваш совет не поставит жестко перед Владимиром Путиным вопросы? Почему произошла аннексия Крыма? Прекратите посылать войска в Украину? Прекратите поддерживать сепаратистов? Почему?
Понимаете, сейчас мы в России находимся в ситуации, когда НКО давится, закрывается, и, по сути, это как бы островки гражданского общества, чтобы как-то влиять на ситуацию, да, они убираются. Такие переговорные площадки, президентский совет, полномоченный по правам человека, нам дороги эти площадки, потому что они позволяют встречаться с министрами, задавать им вопросы, часто неудобные, ездить в закрытые части, ну вот в воинские части. Если бы просто НКО, то мы бы не могли этого делать, хотя мы раньше ездили. И понятно, когда мы приезжаем, там тоже в какой-то степени показуху устроят. Но все равно можно задавать какие-то вопросы и получать ценнейшую информацию. Поэтому пока есть возможность, мы эту возможность ценим. Ну, наверное, до определенного момента, потому что быть декорацией никто из нас не хочет. Никто.
Вы знаете, что Владимир Путин только что издал указ о создании мобилизационного резерва вооруженных сил. В нем указывается, что граждане Российской Федерации, пребывающие в запасе как военнослужащие, в качестве эксперимента поступят в резерв российской армии. Точное число призываемых запасников в документе не уточняется. Один из пунктов указа засекречен пометкой «для служебного пользования». Такие указы в последнее время выходят один за другим. Что вы скажете о них?
Я не понимаю, у кого больше страха? Кто защищается и от кого? Потому что для меня, по-видимому, вот эта вся пропаганда не смогла создать у меня образ врага. У меня нет врагов. Мне не с кем воевать. Я не хочу ни с кем воевать. Я хочу, чтобы люди жили, чтобы молодые люди не погибали. Я не хочу смерти.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы беседовали с членом Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, председателем правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Эллой Поляковой. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.